«Жди. Скоро буду». Дав отбой, Мигель Ибарра спрятал коммуникатор за пазуху, подальше от любопытных глаз, а главное — шаловливых рук. По улице слоистыми волнами полз удушливый дым. Горела аптека хромого Гильермо. Целебные снадобья, угодив в огонь, вызывали прямо обратный эффект. Мигель отчаянно закашлялся. «Еще чуть-чуть», — подумал он, — «и я выхаркну легкие на мостовую. Глаза резало хуже некуда». «Мигель!» Из дыма, отчаянно подволакивая ногу, вывалился трубочист, нагруженный двумя баулами жуткого вида. Путем сложных умозаключений Ибарра опознал в трубочисте Гильермо, владельца полыхающей аптеки. Сажа и копоть покрывали аптекаря с ног до головы. Волосы стояли дыбом, опасно дымясь, как аркебузные фитили. «Помоги! Сам не дотащу!» Мигель решил не задавать лишних вопросов. Он отобрал у калеки один баул, крякнув, взвалил на плечо. «Скорее!» — торопил аптекарь. «Сейчас рванет!» И с прытью, неожиданной для человека, чья правая нога короче левой, припустил кособокой рысью прочь по улице. Опешив от такого зрелища, Ибарра едва нагнал его у перекрестка. Тут позади рвануло, как и обещал Гильермо. Плотная жаркая волна ударила по ушам, толкнула в спину, швырнув Мигеля на булыжник. Баул придавил ногу, в нем что-то глухо лязгнуло. Перевернувшись на спину, Ибарра наблюдал, как над вчерашней аптекой, а сейчас руинами, вздымается к небесам черный гриб с красными проплешинами. Вскоре сверху начали падать обгорелые куски дерева, жесть и черепица, какие-то тряпки. Траурными мотыльками кружились жирные хлопья копоти. Вовремя убрались. Ибарра помотал головой, тщетно пытаясь вытрясти из ушей поселившийся там звон. А то бы прямиком в рай улетели. Собирай нас, Господь, по частям. Знатно шарахнуло. Небось, во всем квартале ни одного стекла целого не осталось. «У тебя там что, пороховой склад был?» Хромой Гильермо намеревался встать, но пока успел подняться лишь на четыре кости, и Ибарра орал ему в ухо, как глухому. Хотя насчет глухоты беспокоиться стоило самому контрабандисту. Он едва слышал себя, словно не вопил, а шептал. «Хуже». «Что?» «Хуже, говорю». «Ну ты даешь!» — восхищенно ахнул Мигель. И задним числом спохватился. «А как же твоя Паула, дети?» «Они в деревне, у Хорхе. Позавчера отправил». «Идем. Надо бомбы нашим отнести. Без них баррикаде не выстоять».
«Бомбы?»
Мигель решил, что ослышался. Для наглядности, не тратя времени на объяснение, аптекарь ткнул пальцем в баул. И Ибарру прошиб холодный пот. «Упади он менее удачно». Контрабандист глянул на часовой браслет, вытатуированный на левом запястье. Времени, чтобы встретиться с Диего и добраться до космопорта, оставалось лихвой. Оттуда до места посадки челнока рукой подать. Гильермо, ясен дублон, чокнутый, но помочь ему — дело чести. В конце концов, аптекарь тоже выручал Мигеля, когда тому нужно было отлежаться в укромном месте и залезать раны. «Далеко тащить?
2 квартала». «Баррикада на Патримонио-авеню».
«Успею», — решил Ибарра. «Ладно, идем». Вывернув из подворотни, они оказались в 2 десятка шагов позади баррикады. Буквально в этот же момент по другую сторону баррикады прозвучала команда, и 2-я рота 1-го лейб-гвардии гренадерского полка устремилась в атаку. С баррикады ударил жиденький залп, после чего эскалонцы принялись лихорадочно перезаряжать свою рухлядь, старые мушкеты и аркебузы. На 50 защитников имелось едва ли дюжина стволов. Продолжал стрелять лишь пожилой, сильно пьяный идальго, обладатель 6-зарядного револьвера. От грохота ответного залпа у Мигеля заложило уши. Несколько раненых, а может убитых, скатились с потешного бастиона, обливаясь кровью. Господь любит пьяниц. Оставшийся невредимым идальго методично расстрелял барабан в наступающих и присел за опрокинутой телегой, перезаряжая оружие со спокойствием бессмертного.
«Скорее!»
Аптекарь весь дрожал от возбуждения. Он сбросил с плеча баул с бомбами, и тот со знакомым лязгом упал на мостовую. Мигель зажмурился, покрывшись ледяным потом. К счастью, обошлось.
бомбы не взорвались. Гильермо выхватил из баула помятый медный чайник с крышкой, прикрученной тонкой проволокой, и торчащим из носика разлохмаченным фитилем.
«Огонь!» — воскликнул аптекарь. «Мне нужен огонь!»
Контрабандист молча отобрал у него чайник. Взвесил в руке. 4 фунта, не меньше. Ручка оказалась неожиданно удобной. Выглянув в просвет между громоздким комодом и штабелем мешков с землей, Мигель прикинул расстояние до гренадеров. «Проверим, на что годятся твои бомбы, дружище Гильермо». Он чиркнул кресалом, высекая огонь. Шнур загорелся сразу. Зашипел, как разъяренный кот, выбросил острый язычок пламени, исходя вонючим серным дымом.
«Бросай!» — взвизгнул Гильермо.
Ибарра раскрутил чайник за ручку и по высокой дуге отправил в полет на головы атакующим. Помня взрыв аптеки, он успел предусмотрительно упасть за баррикаду. И вовремя. Кажется, сегодня Мигелю и Барре было суждено оглохнуть. Ахнуло так, что чертям в пекле, небось, стало тошно. Полыхнуло реже белое пламя. Перед носом Мигеля на комод шлепнулась оторванная кисть руки. Четверку солдат адский чайник разорвал в клочья. Еще кто-то получил ранение. Второй залп эскалонцев закрепил успех. Гренадеры отступили. «Вы как нельзя вовремя, сеньоры!» — расхохотался Идальго, вставляя в револьвер заново снаряженный барабан. «Сколько у вас бомб?» «Мигель, ты?» Контрабандиста обступили приятели. «Дьявол, меня забери!» — подумал Ибарра, расчувствовавшись. «Здесь был медвежонок Хуанито и рыжий Роберто, и Бенито Трещотка. Теперь живем!» «Гильермо, дай я тебя обниму!» «Мигель, теперь-то с вашими бомбами утрем нос пихтуре! Ура, ура!» «Ну как тут можно слинять по-тихому? Товарищи не поймут, да и самому стыдно. Эскалонец он, в конце концов, или козье дерьмо? Бомбы доставила, там хоть трава не расти, пусть другие гибнут. Нет, Мигель Ибарра никогда труса не праздновал, но он обещал Диего Пиралю. «Успею», — сказал себе Ибарра, — «время есть». «Еще одну атаку отобьем, а мы ее отобьем, и сразу к Диего. До 3 бочонков недалеко». Когда отбивали 3-ю атаку, Мигель сквозь грохот выстрелов и взрывов каким-то чудом расслышал сигнал вызова. «Это Диего», — понял он. Увы, ответить другу контрабандист не мог. Пьяный Идальго получил мушкетную пулю в лоб и умер так же легко, как и жил. Сейчас Ибарра палил из его револьвера, давая возможность остальным перезарядить оружие. Для бомб расстояние было слишком велико. Наученные горьким опытом, гренадеры рассредоточились и вели беглый огонь по баррикаде от угла. Похоже, они чего-то ждали. Подкрепление. Диего звонил ему. Мигель засек 2 вызова и ни на один не сумел ответить. Так получилось. Бой шел уже на баррикаде. Сабли и багинеты против мясницких ножей и топоров. Глаза в глаза, хрипя, дыша ненавистью, кашляя ненавистью, живя ради ненависти. Что было дальше? Ах да, взрыв. Трупы. Кровь залила мундиры гренадеров. Сразу и не поймешь, какого они были цвета. Медвежонок Хуанито погиб. Рыжий Роберто погиб. Бенито Трещотка, хромой Гильермо. От аптекаря мало что осталось. Багинет вошел ему между ребер, когда Гильермо замахнулся бомбой для броска. Погибли все, кто оказался рядом, и враги, и свои. Уцелевшие солдаты отступили. На баррикаде осталось 6 защитников, включая Мигеля. Бросить их, предать? Да, труп Бенито Трещотки плюнет ему вслед и будет 1000 раз прав. «Успею», — подумал Ибарра. «У меня как в борделе». В дальнем конце улицы началось движение. Кажется, гренадеры перестраивались для последней атаки. Пользуясь минутой передышки, Мигель достал коммуникатор. Надо сообщить Пиралю, где будет ждать левый челнок. Пусть скажет, мы от Мигеля, и его с девчонкой возьмут на борт. «Сейчас, Диего, сейчас мы все тебе расскажем». Он слишком поздно разглядел, что происходит на углу. Последний взрыв что-то повредил в черепушке. Перед глазами плыло и двоилось. «В укрытие!» — хотел крикнуть Ибарра. И опоздал. Откуда бы пушка ни взялась, орудие гаркнуло сержантом. из ствола полыхнул огонь, и Мигель успел увидеть несущееся к баррикаде ядро. Нет, не ядро, начиненную порохом артиллерийскую бомбу. Как же ему осточертели взрывы! Больно, очень больно. «Мне развратило живот», — понял Мигель. Немеющими пальцами он нащупал за пазухой коммуникатор. Хвала создателю, плоская коробочка уцелела. Номер Диего всплыл из памяти уникома. Боль умница таяла. Перед глазами сгущаясь, плясали тени. «Господи, еще 2 минуты!» — взмолился Ибара. «Ну что тебе жалко? Я успею!» Сигнал вызова. «Ответ! Есть ответ!» «Мигель! Мигель, это ты?» «Сьерра Трампа! Челнок сядет в Сьерра Трампа!» «Мигель, отзовись!» — надрывался уником голосом Диего. «Где ты?» «Он меня не слышит», — понял Ибара. «Слишком тихо. Я едва шепчу». Собравшись силами, контрабандист закричал так громко, как только мог. «Сьерра Трампа!» Крик его был вздохом умирающего. «Мигель!» Имя покойника еще долго продолжало нестись из коммуникатора, выпавшего из холодной руки. Через 5 минут после того, как Диего Пираль, отчаявшись, прервал сеанс связи, умное устройство выключилось само, сберегая заряд аккумулятора. Господь был милостив к непутевому Мигелю Ибаре. Захлебываясь собственной кровью и не чувствуя этого, контрабандист видел челнок, взмывающий в небеса. И дальше за небеса в черную тьму космоса. Челнок и пилота в нем. Славного парня, падкого на лишний грош. И Диего Пирали с его девчонкой, удирающих с неприветливой Терафимы куда-то, где текут медовые реки меж пряничных берегов. «Я успел», — думал Мигель. «Я успел, черт меня дери, я сдержал слово. У меня, как в борделе, кто платит, того и любит». Он будет думать об этом вечность напролет. Когда кладбище Святого Выбора, где похоронят Мигеля, много лет спустя решением городского совета превратят в парк, молодой бульдозерист разроет могилу контрабандиста, сломав прогнивший гроб, выберется из кабины и встанет над мертвецом. «Он улыбается!» — воскликнет бульдозерист, глядя на череп. Пожилой сторож лишь плечами пожмет. «Они все улыбаются, точно тебе говорю».
«Кто?»
«Жмуры. Если они долго лежат, они улыбаются». Колесницы судьбы. Не так давно. «Вы без шпаги, Дон Диего?» «А вы без секундантов, Дон Васко?» «Это не ваше дело. Почему вы без шпаги?» «Ответьте первым. Где ваши секунданты?» «Вы тоже без секундантов». «Мне некого пригласить, я надеялся на вас». «В смысле? Кого бы вы ни пригласили секундировать, я полностью доверяю этим людям. Где ваша шпага?» «Это что за ящик, черт возьми?» «Это пистолетный ящик. Ерунда, это какой-то гроб для младенца. Извините, другого нет. Я недостаточно богат для палисандра и бронзы». «Зачем вы взяли пистолеты?» «Кровь Господня. Гвозди ими буду заколачивать». «Вы что, хотите стреляться?» «Хочу». Лес был реальным. Дубы, клены, заросли шиповника. Монастырь Сан-Педральбес-Ла-Пенья был реальным. Стены, крыши, колокольни. Люди были реальными, 2 сердитых мужчин. Настоящее солнце, уходя на закат, цеплялось краем за подлинные верхушки деревьев. Но ситуация чем дальше, тем больше напоминала скверную пьесу. Слово за слово, диалог превращал в декорации все вокруг. Лес из разрисованной мешковины, монастырь из картона и гипса, солнце-фонарь на щетине войлочных крон, 2 сердитых мужчин, маски, амплуа, актеры, еще не муж, еще не любовник. Комедия положений, белки в колесе. «Это невозможно».
«Почему?»
«Я повторяю, это невозможно». «Утром вы вызвали меня на дуэль». «Согласно дуэльному кодексу, право выбора оружия и рода дуэли за мной. Я выбираю пистолеты».
«Сейчас вечер. Ничего, еще светло, мы прекрасно разглядим друг друга».
«Это оскорбительно, Дон Диего».
«Отчего же, Дон Васко?»
«Вы специально пришли без шпаги, чтобы унизить меня».
Это означает, что вы оцениваете свое умение владеть клинком гораздо выше моего. И это означает, что вы хотите уравнять наши шансы пистолетами. Правы вы или нет в своей оценке, я этого не потерплю. Ваше благородство хуже пощечины.
Теперь моя очередь. Вы явились сюда без секундантов, потому что не хотите предавать нашу дуэль огласке. В деле замешана женщина, и ее честь превыше личных амбиций. Хочу заметить, что вы ошибаетесь в своих грязных предположениях.
Грязных?
Простите, сорвалось. Ваше благородство, помноженное на горячность нрава, привело вас к сомнительным выводам.
Дон Диего!
Короче, вы ошибаетесь. Если я принесу вам извинения, вы их примете?
Нет.
Интрига, писал Луис Пераль в руководстве к сочинению комедий, королева сцены. Только сюжет, основанный на интриге, способен удержать внимание публики. Кто наш хозяин? Не свод правил, но приказ черни. Впрочем, следует избегать невероятного. Предмет искусства правдоподобное. Что может быть невероятнее принесенных извинений? И что правдоподобнее отказа принять их?
Я так и думал.
Значит, будем стреляться.
Вы загоняете меня в угол. В конце концов, это смешно. Это тема для анекдота.
Учитель фехтования, опасаясь заколоть противника, предлагает артиллеристу воспользоваться пистолетом. Я чувствую себя не на дуэли, а в театре, участником дурацкого фарса.
Сколько вам лет, Дон Васко?
26. Это имеет значение?
Да, я старше вас. И уверяю, что вся жизнь — фарс.
Как сын комедиографа замечу, что смерть — один из главных персонажей фарса.
Может быть, вы все-таки примете мои извинения?
Нет.
Тогда, если не возражаете, я заряжу пистолеты. Они мне не знакомы, я ни разу не стрелял из этой пары.
Я вам верю.
20 шагов вас устроит?
Да.
Барьеры?
Вы воткнете в землю вашу шпагу, я сорванную ветку.
Стреляем от барьера в произвольном порядке. Подайте команду сходиться, прошу вас.
Хорошо.
Если кто-то из нас будет ранен или убит...
На окружной дороге возле съезда к монастырю ждет мой слуга с повозкой. Тот, кто уцелеет, приведет его сюда.
Если же не уцелеет никто...
Мануэлю велено явиться на эту поляну ровно через час. Он верный малый и умеет держать язык за зубами. Я не раз имел возможность удостовериться в его преданности и молчаливости.
Я вижу, вы все предусмотрели.
Все, кроме ваших проклятых пистолетов.
Кроме моих проклятых, уже заряженных пистолетов.
Срубите шпагой вон ту ветку, она чудесно подойдет для барьера.
Да, спасибо.
Конец я заточу сам, кинжалом. Втыкайте шпагу.
Готово.
1, 2, 3, 10, 20. Второй барьер отмечен.
Отойдите к дубу. Я же встану у кустов жимолости. Как только вы скомандуете, сходимся.
Несмотря на всю свою любовь к интриге, Луис Пераль, пожалуй, выморал бы этот эпизод.
Да что там?
Эль Монстроа де Натуралесса без жалости выморал бы всю сцену поединка, несмотря на выигрышность ее в постановке.
Зритель любит дуэль. Зритель аплодирует, вскакивает, полон восторга, швыряет шляпу на подмостки. Браво!
А драматург за кулисами вздыхает украдкой.
Каждый персонаж для него — родной сын. Будь его воля, он даже диалоги писал бы так, чтобы от них не тянуло пороховым дымом. Но кто тогда заплатит за билет?
Вы промахнулись, Дон Васко.
Да, вы правы.
У вас на шее кровь, Дон Диего, вы ранены?
Действительно.
Ваша пуля оторвала мне мочку уха.
Я целил в голову, как ни крути, чистый промах.
Вы удовлетворены?
Нет.
Я?
Если вы выстрелите в воздух, Дон Диего, вы наживете смертельного врага, уверяю вас.
Мы будем драться на шпагах, на саблях, на пушках, черт возьми, день за днем, пока один из нас не сойдет в могилу.
Мало того, что вы плюнули мне в лицо, явившись на дуэль без шпаги. Проклятье, святые угодники!
Вы ранены, Дон Васко?
Вы что, целились мне в пах? Мерзавец!
Если вам так понравится больше, считайте, что я целился вам в пах и промахнулся.
«Давайте, я осмотрю ваше бедро. Кость, кажется, цела».
«Дьявол, вас раздери!»
«Нет, кость не вполне цела». Пожалуй, пуля зацепила ее по касательной. «Кровь я остановил, не беспокойтесь. Лежите, я приведу вашего Мануэля. Он отвезет вас домой и вызовет лекаря. Вот мой плащ, перекатитесь на него. Земля стынет к ночи, вы простудитесь».
«Вы не спросите, удовлетворен ли я?»
«Вы удовлетворены?»
«Идите за Мануэлем. Видеть вас не желаю».
Извозчик остановил колымагу у перекрестка. Здесь дорога разделялась на три рукава. Левый уходил в квартал помпелянцев, где над пышно разросшимися садами и башнями из поляризованного плексанола мерцал мыльный пузырь защитного поля. В воздухе по периметру зависли блестящие сферы модулей истребителей. С той стороны долетала беспорядочная стрельба и крики. Похоже, мятеж успел докатиться до территории рабовладельцев и разбился о боевое охранение. Справа, воплощенный бред безумца, виднелись нагромождения спиральных конструкций, пчелиных сот и зонтиков исполинов. Квартал инопланетян с Ларгитаса окутала тишина. Ни пальбы, ни воплей. Попросить убежища у ларгов? Откажут, как пить дать. Энкарна в розыске. Ее опознают по ориентировке и под конвоем припроводят к отцу.
«Вперед, любезный, поезжай прямо».
«Куда именно, сеньор?»
«Прямо. Я скажу, когда остановиться».
«Ваше дело. Прямо значит прямо. Только в пекло не суйся. Я похож на идиота, сеньор». Колеса загрохотали по брусчатке. Хибары окраины вскоре сменились ветхими домами трущоб, а там и зданиями поприличнее. На черепичных крышах вяло держали нос по ветру ржавые флюгера. Улицы вымерли. Это было лучше, чем толпы повстанцев или шайки мародеров. Возница обладал отменным чутьем, выбирая самый спокойный маршрут. «Надо найти гостиницу». Карни нарушила молчание.
«Гостиницу? Там нас будут искать в первую очередь. Предлагаешь сутки напролет колесить по городу?»
Вместо ответа Диего хлопнул извозчика по плечу.
«Стой, да стой же!»
Расплатившись с возницей, маэстро дождался, пока колымага скроется за поворотом. Зачем извозчику видеть, куда направились его пассажиры? Сейчас, когда с ним была Карни, Диего сделался маниакально осторожен. Он не позволил девушке взять сумку. Взвалил всю поклажу на себя и быстрым шагом свернул за угол. Донья Энкарна последовала за ним без лишних вопросов. И все же при виде хорошо знакомой постройки, широкие ступени, колонны у входа, фронтон, украшенный резными барельефами, у Карни вырвался возглас изумления.
«Мы идем в театр?»
«Да, только с черного хода». Калитка в ограде на задах театра громко заскрипела. Точь в точь, как ее двоюродная сестра, та гадкая калитка, за которой Диего ждали шпаги трех головорезов. Впрочем, разбужен скрипом вместо наемников перед гостями объявился Анхель Сарагоста, сторож, а при случае билетер. Старик опирался на дубовый посох, отполированный грубыми ладонями, обитый с обоих концов железом. Славное оружие в умелых руках. Но руки Анхеля, увы, давно утратили былую сноровку.
«Дон Диего?»
— сторож подслеповато сощурился.
«Какими судьбами?»
«Здравствуй, Анхель.
Доброго вам дня!»
«И вам доброго денечка, сеньорита!»
То ли он и впрямь не узнал Донью Энкарну, то ли притворился, не желая ставить даму в щекотливое положение. «Что взять с дряхлого маразматика?» — читалось на морщинистом лице сторожа. Диего рассчитывал проскользнуть в театр без свидетелей, но отступать было поздно. «Как тут? Спокойно?»
«Хвала Господу, Дон Диего!
С утра еще народишко шастало, сейчас тишь да гладь. И представления сегодня нет. Отменили, сами понимаете».
«Это хорошо, мне бы не хотелось». Диего замялся. Он не успел придумать благовидный предлог для визита.
«Вы, небось, декорации глянуть пришли? Реквизит?»
«Реквизит? А что и реквизит?»
«Родитель ваш просил».
«Браво!» — оценил маэстро намеки сторожа, в прошлом изрядного комика, любимца публики. «Вот ведь старый хитрец!» И Карни он узнал, разбойник, и все понял наилучшим образом.
«Так я вам открою!»
Анхель разливался соловьем. «Проверяйте, никуда не торопитесь, мне по-любому дежурить. Веселей дышать, когда знаешь, что ты в компании. А другим про наше компанейство к чему знать? Вовсе ни к чему». Он шагнул к черному ходу, загремел ключами. «Вот тут порожек». Старик вручил Диего закрытый фонарь с горящей свечой внутри. В длинном коридоре без окон фонарь оказался не лишним. У стен громоздилась рухлядь. Декорации, сломанные кресла, сундуки с барахлом. Освещая путь, Диего выбрался из коридора на лестницу, ведущую на второй этаж, в уборные актеров. Здесь было светлее. Но маэстро раздумал гасить фонарь, зная по опыту, во втором коридоре, куда выходят двери уборных, также царит мрак. Сгрузив багаж в ближайшей комнатушке, он обмахнул стул от пыли, предложил девушке сесть и устроился рядом на трехногом табурете. Одолевала усталость. Действие коктейля близилось к концу. Что дальше? Донья Инкарна, не скрывая брезгливости, изучала уборную. Зеркало-трильяж в раме с облупившейся позолотой, шкатулки с гримом, пуховки и кисточки, медный рукомойник в углу. «Еще не знаю. Нам нужно убежище. Затаиться, перевести дух, собраться с мыслями». «Переводи дух», — разрешила девушка. «А я соберусь с мыслями. Я уже собралась. Планы меняются. Мигель нас подвел. Если Мигель жив, я отыщу его. Он организует нам другой рейс. Как ты собираешься его искать? Буду набирать номер, пока он не отзовется». Лишь произнеся эти слова, Диего понял, как глупо они звучат. А если Мигель ранен, убит, скрывается? Она всегда соображала быстрее него. Быстро Диего Пираль умел только действовать. Чтобы все обдумать и принять верное решение, ему требовалось время. Время, черт возьми! «Что предлагаешь ты?» «Мы уедем в другой город, в другую страну, туда, где мой отец лишен влияния. Ты получишь визу, и мы улетим с Тарафимы. Космопорт Сан-Федрате не единственный на планете». Схватив со столика шелковый веер с грифонами, девушка принялась ожесточенно обмахиваться. В уборной было прохладно, но возбуждение требовало выхода. «Нам понадобится лошадь. Еще лучше карета. Аэромоб». «Эскалона охвачена мятежом. Аэромоб? Нам не добыть и пары захудалых кляч. Ерунда. Тебя объявили в розыск. У пограничной стражи есть ориентировки с твоими снимками». Юная Донья нахмурилась. Признавать свои ошибки она не любила. «Перейдем границу нелегально». Она махнула рукой с таким видом, словно ходила туда-сюда по меньшей мере раз 100. «И что дальше?» «Говорю же, ты получишь визу». «Кто выдаст мне визу без отметки о легальном пересечении границы?» «Даже взятку. Чиновники берут везде». «Допустим, мне оформят визу». «Но никакая взятка не отменит твой розыск. При первой же проверке документов...» «Проклятие!» Сломанный веер полетел в угол. «Мятеж». Диего гнул свое. Это было больнее, чем расковыривать поджившую рану. Но выбора ему не оставили. Смута. Бунтовщики. «Уехать мы не можем. Улететь тоже. Тебе лучше вернуться к отцу. Он тебя примет. В имении Кастельбро ты будешь в безопасности». На маэстро налетел вихрь. Маленькие, но твердые кулачки забарабанили по груди, по плечам. Он едва успел прикрыть лицо. «Не смей, слышишь?» — град ударов. «Никогда не смей так говорить!» Маэстро опасливо выглянул меж прижатых к лицу рук и едва не получил в глаз. «Никогда, ты слышишь?» «Да». «Никогда, ты понял?» «Понял я, понял». Улучив момент, он перехватил ее руки. «Прости, дурака. Мы будем вместе. Мы улетим отсюда. Я еще не знаю, как». Карни затихла, ткнулась лицом в грудь Диего. «Помнишь, как мы с тобой познакомились?» Он кивнул, ткнувшись подбородком в ее макушку. «Твой отец сказал, если в конфликте пьесе участвуют высокопоставленные особы, традиция Эскалонского театра велит разрешать конфликт вердиктом его величества. Мы с тобой персонажи пьесы. Ах, если бы ее писал Луис Пираль! В финале сюда явился бы король. Король под арестом в Монте-Элевадо, где наследник одному Господу известно. Если монарх и придет к нам на помощь, то в другом спектакле. Значит, король тоже нуждается в помощи. Помнишь, что сказал на это ты? Кто в силах разрешить такой конфликт?»
Диего вздохнул. «Господь, — сказал я, — Господь, опора наша среди бури. К сожалению, Всевышний не спешит вытащить нас из Эскалоны, а короля из Монте-Элевада. Видимо, конфликт нашей пьесы слишком мелок для вмешательства провидения».
Из кармана донеслась трель уникома. Контрапункт из пьесы Луиса Пирали «Колесница судьбы». Федерико.
«О, айкумена та ушла вперед! Чиновник здесь берет, там не берет!»
Санчо. «Не может быть!»
Федерико. «Представьте, может быть! Ну как мне айкумену не любить? Мы ездим по земле, они летят, по небу мы плывем, они ныряют, и не навозом землю удобряют, а чем хотят?»
Санчо.
«А чем они хотят?»
Федерико.
«Не знаю чем, но точно не навозом. Мы терпим зной, привычным и к морозам. У них же дует кондиционер. И у погоды нет плохих манер, поскольку их мгновенно выдувает».
Санчо.
«Так не бывает».
Федерико.
«Еще как бывает. У нас куда ни плюньте, грубый труд. У них же труд весь интеллектуальный».
Санчо.
«А как они, я извиняюсь, срут?»
Федерико.
«По виду так же, но оригинальней. Известно ли вам, что значит унитаз?»
Санчо.
«О, эти штучки-дрючки не про нас. Я по-простецки жопу заголю и все сильнее родину люблю.